Не так давно прошел прокат фильма Юрия Быкова «Завод». Картина повествует о группе заводских рабочих, решивших похитить закрывающего их место работы и лишающего средств к существованию олигарха с целью получить выкуп. Но ситуация резко обостряется, и в течение одной ночи работягам надо выжить в противостоянии с полицией, охраной олигарха и друг другом. Премьеру ждали многие. Во-первых, потому что Быков один из немногих отечественных творцов, снимающих кино не ради попила бабла или высказывания «Вы все дураки и не лечитесь, а я один умный в белом пальто стою красивый». Нет, Быкову, как это ни странно, интересно качественно рассказать историю, при этом выразив какую-то идею и не сожрав пару котлет из баксов. То есть сделать все так, как и делается при создании искусства, а во-вторых, потому что фильмы Быкова — это редкость для нашего кино. Они показывают людей, которые живут вокруг, а не гротескный образ орков-гопников из другого измерения, каковыми видят простое русское быдло эльфы с театрально-модельных подмостков, почему-то мнящие себя творцами. Держа в уме такую комбинацию добросовестности и непретенциозности, я пошел в кино и посмотрел «Завод». Если вкратце, мой отзыв таков: это, пожалуй, лучший отечественный фильм последних лет 10, на пару голов выше прошлых работ самого Быкова, пока не наступают последние минут 10. Именно концовке, а не фильму в целом, будет посвящено видео. Почему картина хороша, очевидно. Качественная съемка, фактурные декорации. Сложно ли сегодня найти в стране полуразвалившийся завод и серые ветхие хрущевки? Отличная игра актеров, особенно Дениса Шведова в роли протагониста Седова. Замечательно прописанные диалоги и отсутствие актерских школ визжащей свиньи и каменного лица. Вместо них правдоподобные сцены, слова, жесты и эмоции. Отличная динамика повествования, освещение, монтаж, технический. Придраться почти не к чему. Ну, кроме разве что минимально присутствующей в фильме музыки. В стиле Ханс Циммер пешком под стол ходил. Но даже эта музыка работает на визуал и атмосферу, так что в минус ее не запишешь. Разве что в начальных сценах диалоги сыроваты и явно служат цели побыстрее раскрыть фон и предысторию героев, обозначить конфликт, от чего создается впечатление некоторой наигранности. Но оно быстро проходит. В дальнейшем общение персонажей идет в меру отрывисто, в меру подробно. Говорят простецкие, лексиконы поведения меняются согласно ситуации. Вот так вот, дорогой Жора Крыжовников, выглядит как в жизни, а не все эти ваши...
У ней вчера сына на зоне убили!
На удивление хороша основная боевая сцена, перестрелка в цеховом помещении в кромешной тьме между одиноким героем и отрядом наемников. Минимализм визуальных средств дополняется четкой постановкой, композицией, динамикой. Смотришь и понимаешь, что делают персонажи, зачем и почему это приводит к определенным результатам. В такие моменты Быков показал себя как потенциальный русский Майкл Манн или Джон Карпентер. Минимум трюкачества, максимум качества. И при этом действующие лица понятны. Это вообще главное достоинство фильма. Образы здесь яркие, выпуклые, живые, минимально утрированные. Мужики-работяги от молчаливого инвалида-ветерана до стареющего семьянина, от наглого бывшего зэка до просто затюканного мужика, от которого жена ушла. Вот серьезно, я вырос среди таких же работяг, в таких же домах, возле таких же заводов. Я работал с такими людьми. Кто будет давить из себя очередное великодержавное фи и говорить, что Быков русофоб и показывает неправду, тому плюньте в глаза.
С Уралвагонзавода начали увольняться молодые специалисты. Причиной стало отсутствие заказа в цехах. По словам рабочих, на участке горячей штамповки работы нет месяц.
Но дело даже не в моем личном примере, просто посмотрите «Завод» и сравните героев с картоном из «Левиафана» или очередного сериала про Золушку из деревни Запупыркино. Здесь никто не хлещет водку из горла, потому что это так по-русски. Злодеи не шевелят усами, упиваясь своей злобностью. А Седой не тряпка серебряков, а настоящая личность. Их жалко, они вызывают гнев, омерзение, симпатию, но их воспринимаешь как людей, а не как... Это вон тот актеришка из сериала текст зачитывает. Лица, манеры... манеры, мотивации, роли в сюжете – все разные, все на своем месте. Даже олигарх, у которого очень мало экранного времени, даже второстепенные наемники, подручные Тумана, охранника того самого олигарха и вроде как одного из антагонистов, а на деле – дейтрагониста. Когда смотришь фильм, следишь за жизнью внутри него, а это знак качества. Конечно же, мои слова ничего не будут значить для тонких эстетов, уже клеймящих Быдляцкий завод, за то, что «тот не так изыскан, как должен быть с какой-то стати», что там плохой сюжет, никакая постановка, так не бывает, и вообще…
Тупое говно тупого говна.
Почему так? Ну, во-первых, потому что Быков человек с неправильными взглядами и подходом. А значит, ату его люди способны гордиться только принадлежностью к тусовке, регалиями и близостью к заднице хозяина. А во-вторых, Быков снимает авторское кино не так, как принято в России. Я сравнил его с Манном и Карпентером, с Балабановым, если хотите. Людьми, несомненно, имеющими свой почерк и делающими авторские фильмы. Но русская интеллигенция сочтет адекватную динамику, простую фабулу, приземленные образы и ужас. Использование компьютерной графики для эффектов признаками чуть ли не попкорна типа трансформеров. Конечно, в заводе нет мегасимволизма, надрывного пафоса, должного присутствовать в картине не для быдла. И режиссер не мастурбирует на свою гениальность, пока камера полчаса наезжает под стихи Акуджавы на крутящийся посреди пустого цеха пакет с тапками. Завод – фильм действительно для людей и про людей. Вот почему его концовка сидит у меня как заноза в заднице. Дальше будут спойлеры. И я рекомендую тем, кому интересно и не хочется портить впечатление, посмотреть сначала сам фильм. А с остальными мы продолжим. Итак, сюжет с похищением олигарха начинает поворачивать совсем в иную сторону. Кто-то вызывает полицию, и рабочие баррикадируются в цеху. Пытаются придумать выход из патовой ситуации, в результате чего вынуждают олигарха на телекамеру в присутствии работников прокуратуры признаться в мошенничестве, коррупции местных властей, что сидят у него в кармане, собственном бандитском прошлом. В общем, в стандартном наборе представителя глубинного народа, занимающегося накоплением капитала в России 90-х. Понимаешь, что никто не допустит, чтобы съемка просто так вышла в свет, охрана пытается отбить олигарха с боем, но ветеран войны в Чечне Седой дает отпор. Не помогает даже угроза взять в заложники семьи рабочих, потому что выясняется важное, это Седой вызвал полицию. Он обманул остальных, а сам не хотел денег. Он хотел справедливости, разоблачить и уничтожить олигарха, паразита, лишающего людей достоинства и возможности жить по-человечески. Ему плевать, кто умрет, чего это будет стоить. Седой остается один, называет ошалевших от такого поворота соратников дерьмом. Дословно говорит, вы не люди, потому что они терпели все это, только ради денег смогли решиться на поступок, да и то струсили при первой же опасности. Седой даже убивает парнишку, над которым вроде как брал шефство, когда тот ради матери хочет сдаться. Однако один в поле не воин, и к утру становится ясно, что штурма уже силами полиции, чье начальство тоже не горит желанием, увидеть разоблачение олигарха. Седой не переживет, и вот в этом месте фильм просто ломается. Седой говорит по душам с олигархом, послушав циничные признания про то, что справедливости в мире нет, и ничем они не отличаются с вором, убийцей и жуликом, ведь Седой тоже врал и убивал. И вообще Седой это все не ради справедливости затеял, а потому что обижен на весь свет за свою горькую долю. И Седой, человек, смотревший в лицо смерти, отказавшийся бежать с деньгами, когда ему честно предложили, убивавший своих и чужих, до того неоднократно обрывавший болтовню олигарха, ясно показывая, что не покупается на софистику.
Парень, я ведь не упырь.
Да ну.
Ну, если б завод прибыль приносил, разве б я его банкротил? Мне нужны никому эти плиты, мне их что солить?
Услышал?
Я ведь тебя понимаю. Сейчас ты куда денешься? Тяжело, работяга, тяжело.
Ну, я гляжу, как ты слезами залился, когда 300 человек на улицу выкинул. Ты меня не жалуй. Мы разную жизнь прожили. Сытый, голодного, сам знаешь.
Кто из вас по-людски жить не хочет? А? Я и гляжу, какие вы честные. Приспичило сразу простыми бандитами стали.
Ты не ерничай. Мы же не у трудяги хотели копейку отобрать. Чего ты прибедняешься? Прибыли нет. Оправдался, что ли? А чем мы хуже тебе? Ты жируешь, мы хрен без соли доедаем. Это знаешь, сволочь, как люди живут? Жилы рвут за гроши, чтобы концы с концами свести. От безнадёги на стену лезут. А ты мне про свою жизнь тяжелую. Я б тебя своими руками душил, смотрел в глаза, пока ты корчишься. Скройся, чтобы я голос твой поганый больше не слышал.
Соглашается со своим врагом, отпускает его и погибает при штурме. А потом наемник Туман, тоже циничный, жестокий, чьих коллег и друзей Седой убил в бою, жалеет мертвого врага и уходит с завода той же походкой, что вначале была у Седого, когда тот шел на работу. Что сказать, умом я понимаю, как и зачем работает такой финал. И нет, это не оправдание, как у Звягинцева, что нельзя позволять зрителю ощущать удовлетворение от бунта. Герои слишком выпуклы и действенны для этого, но эта выпуклость, прописанность финалы губит, персонажи перестают быть собой. Весь фильм Седой как торпеда идет к цели победить и наказать олигарха, идет не считаясь ни с чем, убивая чужих и своих, подставляя других, рискуя собой, потому что у него есть цель отомстить за несправедливость. Он даже выдает свое презрение к тем, кто не способен на борьбу. Подтверждает, что осознает природу конфликта и конфликт этот богатых с бедными. На его фоне остальные работяги и правда выглядят как лохи. Что подмечает по сюжету Туман. Они трусят, хотят денег, безопасности и желательно попроще. В сцене, где раскрывается интрига с вызовом полиции, Седой решителен и непреклонен, почти как Ленин. Раб, не осознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Такими рабами зовет остальных Седой, когда те пугаются вместе с ним биться за справедливость. И вот этот непреклонный, осознающий, что и зачем делает, готовый это делать, человек просто ломается за 10 секунд после реплики «А нет справедливости на свете!» Отбрасывает все, что говорил и делал, и просто сдается. Это сломанный образ, ребята. И не потому, что лично мне хотелось бы, чтобы он победил, нет. Просто Седой вдруг превращается в майора. Ну или в дурака из прошлых фильмов Быкова. Один типаж совершает поступки другого. У выгоревшего, измученного, озлобившегося убийцы просыпаются рефлексии. Это просто сценарная нелепица. Убить олигарха и покончить с собой? Нет. Дать бой и погибнуть? Нет. Все эти варианты разбиваются об абстрактный гуманизм. Седой, я-то плохой, но и ты плохой. Ой, да, я плохой. Ну, я так не играю, иди домой. Разумеется, те же эстеты, что ругают фильм за недостаточную изысканность, в этом месте сменят тон и примутся стонать про русский бунт бессмысленный и беспощадный. Но чтобы бунт стал таким в итоге, нужно было слить протагониста. Это не мораль, это жульничество. Также жульничество натянута на концовку трансформация Тумана. Наемник, готовый убивать женщин и детей ради своего босса. Наемник, чьих друзей и напарников убил похититель этого босса, внезапно сопереживает Седому, потому что у него тоже жизнь тяжелая. Хорошие сами по себе интересные сцены про то, что у Тумана от рака умирает жена, раскрывает его характер и придает глубины образу. Но эти сцены не работают как обоснование мыслей и поступков в отношении конфликта. Тот же чертов Джоэл Шумахер лучше мог. В фильме «С меня хватит» именно плохие отношения с женами объединяют двух героев. Каждый из них доказывает себе, что достоин лучшей доли и лучшего отношения. Один совершая преступление, другой раскрывая их. А в заводе связь Тумана с Седым возникает вопреки событиям, за какие-то пару сцен в финале. И в этом финале понимаешь, почему Туман мог стать вторым Седым. Но не понимаешь, почему он по факту стал. Все это можно исправить, просто сделав Седого и Тумана обоих ветеранами одной войны, у которых судьба сложилась по-разному, и Туман типа такой раб, который восторгается добрым хозяином по Ленину. А в конце осознает, что тот не добрый и так жить нельзя. Так нет, Туман уже знает, какую гниль защищает. Сознательно творит зло, недоволен своим положением. А уважение просто крутого мужика к другому крутому мужику, как связка героев, не работает. С олигархом все проще и печальней. Он раскрыт мало, но более-менее понятно, почему он обалдел, когда похищение превратилось в маленькую войну. Но с чего он, судя по финалу, опечален судьбой Седого, но все так же циничен, тоже не ясно. Тут Быкову просто не хватило сцен и хронометража, очевидно. Однако в финале единственным адекватным победителем, чья арка завершена, остается именно олигарх. Причем правильно, без братаний, рефлексий и милосердия. Остальные работяги либо погибают, либо просто сбегают уволят с завода, судьба их неизвестна, но в сравнении с ломанием Седого и Тумана это мелочи. Так почему так вышло? Любители шапочек из фольги скажут, что Быков русофоб, хотел сказать быдлу, чтобы не рыпались против сильных мира сего. Люди поумнее скажут, что все правильно, потому что конфликт про характеры, а не про борьбу за справедливость. Нечего тащить сюда свой марксизм, тупые совки. Но давайте поподробнее. Главный сюжетный поворот и финал на самом деле объяснимы, это традиция сюжетов Быкова. У него тонкой линией подается неоднозначность сторон любого конфликта в обществе. И вообще человеческое несовершенство. В картине «Жить» бандит совершает самоотверженный поступок, а простой хороший мужик совершает подлость. В «Майоре» есть такая сцена.
Низкоты вы все. Как вас только земля носит.
Да так же, как тебя. Если б твой муж сбил кого, ты бы его в ментовку потащила?
В «Дураке» один чиновник говорит коллеге, что лицемерно переживать за многих, когда годами губишь людей по одному, и так далее. Именно поэтому в «Заводе» Седой лжет остальным и презирает их. В своем походе за правдой он запачкал руки и душу, а потому слова олигарха о его личной обиде, как настоящем мотиве, должны казаться справедливыми. И это бы работало, если бы до этого Седой не давал понять, что руки запачкать готов и понимает, что делает. Дуга персонажа зашла слишком далеко, чтобы делать кульминацией рефлексию и милосердие. А именно такую середину, всякий там инь-янь, милосердие хотел показать Быков. Как говорится, кто ищет справедливости, тот найдет одиночество. И в этом смысле попытки в этом несовершенном мире пойти от желания абсолютной справедливости могут привести только к крови и насилию, потому что милосердие и сострадание, конечно, выше справедливости. Слава богу, герой в конце это понимает. А как мы понимаем, середина в том, чтобы не идти на насилие, но и не служить цинизму и прагматизму. Та самая золотая середина, которая является основой в буддизме, насколько я эту религию понимаю. Баланс. Сама по себе такая задумка имеет право на жизнь, но она не вяжется с уровнем радикализации сторон конфликта. Образы рушатся, когда абстрактный буддизм сталкивается с жизненностью показанного. Пацаны, я в Чечне глаз потерял, я от ран вою каждую ночь, поубивал толпу людей только что, но давайте угорать по милосердию. А якобы ищущий золотую середину Туман такой, да, ты убил моих друзей, но ты за правду и вообще, поэтому друзей я забуду, а тебя пожалею. Но против олигарха не выступлю. И только олигарх стоит и смотрит на эту шизофрению, понимая, что буддизм буддизмом, а гешефт за ним. А ведь даже такой финал и мысль, что радикализм и романтика Седова не сработает, можно было подать иначе. Пусть бы Туман убил Седова и пожалел об этом. Пусть бы Седой не отпустил олигарха, но погиб при штурме, а олигарх выжил. Но ни смирение, ни признание поражения, ни милосердие. Дело даже не в том, что кто-то согласен или не согласен с мыслью Быкова. Просто на эту мысль, как на глобус, натягивается сова сюжета, образов персонажей, диалогов, вся структура истории и рушится. Обесценивается все, что до этого говорили и делали, и портится общее впечатление. Тут мы и переходим к теме русского бунта. Многие были недовольны тем, что фильм не закончился победой Седова, пусть даже нравственной. Некоторые левые сообщества и блогеры даже плевались в сторону Быкова, дескать, народ не дал ему больших сборов, потому что трусливый режиссер снимает для хипстеров, а надо было махать красным флагом и призывать к революции. Это, ребята, морализаторство, его надо отставить, пока слюни не потекли. Да, фильм оказался не столько про социальный конфликт, сколько про личности и характеры. Именно это в итоге для многих стало главным недостатком и так повлияло на концовку. Например, для меня. Но не надо возводить напраслину. Я жутко не перевариваю капитализм. Мы все равно цивилизационно придем к тому, что люди, которым больше дано от природы, будут вынуждены заботиться о тех, кому дано меньше. Иначе те, кому меньше дано, будут требовать и брать силой. В чем логика продолжать этот бесконечный круг насилия? Быков социальной природы конфликта не отрицает. Будучи выходцем из низов, а не породистым жеребенком с хорошим лицом из касты пиявок на теле культуры, он не может не понимать. Он всего лишь не осознает или отказывается принять тот факт, что конфликт, который показан в фильме, зависит не от абстрактных богатых, не от отдельных личностей, природы, морали и прочей надстройки, а от классовых противоречий. Выстраивая конфликт, Быков пытается найти идеальную правильную мораль, придерживаться линии абстрактного гуманизма. В самом деле, доведенный до ручки изуродованный внешней силой Седой жесток, а потому ничем не лучше того, кто грабит и убивает тысячи честных работяг ради своего кармана. Что это, как не лицемерие абстрактной морали? Но как Как бы не огорчала меня концовка фильма, я не могу остановиться, просто назвав его плохим. Почему? Потому что, когда я думал над тем, почему так вышло, мудрая рыжая женщина подсказала, а иначе и не могло быть. В самом деле, взгляните на возросшую протестную активность, послушайте разговоры недовольных нынешней жизнью. Нет, не пишите на них анонимки, как на агентов Госдепа и национал-предателей, успеете еще. Просто послушайте. Все, абсолютно все хотят справедливости. И старики с маленькой пенсией, и навальнята, желающие достойной жизни в своем убогом понимании. И диванные левые, и даже националисты. Нет у них только одного, четкой картины мира, понимания причин и следствий. У одних во всем виноват лично Путин, у других плохие бояре при хорошем царе, у третьих жиды и чурки, у четвертых сферичная коррупция в вакууме. Все они начинают не с того конца, с поиска единого источника несправедливости. Люди не хотят понимать причины следствий, они хотят устранить препятствия на простом и понятном пути к счастью. Отсюда и иллюзия, что смени одного чиновника на другого, замени флаги, расстреляй всех плохишей и изменится государство. Что выгони всех дворников таджиков и русские олигархи не будут тебя грабить. Это называется вера в справедливый мир, в то, что существует некое правильное состояние реальности, норма, к которой надо привести, просто устранив отдельные неправильные элементы. Ну и чем это не вопрос Седова «Где справедливость?» Из этой веры и вырастает отчаяние, раскаяние, милосердие, показанное Быковым. Вся эта серая мораль. Вот почему бунт Седова не мог завершиться чем-то, кроме провала. Как восстание крестьян в средние века, как Майданы, Брексит и прочие взбрыки масс, надеющихся на волшебный хэппи-энд после победы над драконом. Быков в своем фильме всего лишь не покривил душой и попытался показать эту обреченность богатыря в реальном мире. Седой ведь действительно надеялся на какую-то справедливость. А олигарх объяснил, что система-то останется на месте, что никому, ничем Седой ничего не докажет и ничего не изменит. А Седой — это не тот, про кого писал Ленин. Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Седой не революционер, он не борется против своего рабства. Он борется против олигарха, по сути, методом индивидуального террора. Потому что понимает борьбу не как попытку сокрушить свое рабское положение, а как личный конфликт с угнетателем. И по-другому в фильме быть просто не может. Почему? А потому что общественное бытие определяет общественное сознание, каково наше общество, таково его отражение в картине Быкова. В сознании самого Быкова, судя по интервью, проблема концовки не в том, что она неправильная, проблема в том, что она правильной быть просто не могла, и это мешает процессу творчества. Быков осознает социальную несправедливость, но анализирует ее на уровне чувств, идеального, абстрактного, как и большинство представителей народа. Он делает социальный конфликт моральным, потому что общество наше такое же. Десятки лет бытия предопределяют. Потому что герой Дениса — это человек, который действительно способен вести за собой людей. Но куда он способен вести? Что будет, если такой человек поведет за собой? Все мы знаем примеры из 1917 года. Наше общество еще хранит в себе клочки другого сознания, культурное наследие другого общества. Того, что оставило доказательства. Быков зря сводит 17-й год и борьбу за справедливость к бессмысленному и беспощадному бунту, данному в чьих-то ощущениях. Вот почему многих левых, да и просто людей, чувствующих социальный конфликт, так цапнула за душу концовка фильма. Потому что в ней есть осознание, но не полное, искаженное, придавленное могильной плитой бытия. Оттого-то основной фильм так конфликтует с финалом. Быков не оторван от общества и его бытия. Он породил в своем сознании образы и поступки, замешанные на мышлении, сформированном бытием. И поэтому классовый конфликт он был вынужден закончить морализаторством. Как заканчиваются почти все картины о современном бунте индивидуальности, типа «Безумного города» с Траволтой. Потому что в жизни такой бунт всегда тупик. И пусть я расстроен, пусть с художественной точки зрения концовка является собой один сплошной недостаток, но причина ее не во власти отдельного режиссера. Я не могу приравнять этот недостаток к злому умыслу и объявить фильм каким-нибудь антигуманным дерьмом. Я просто хочу выразить надежду, что раз даже такое, даже частичное осознание потихоньку проклюнулось, то что-то меняется. Быков показал, что один шаг в общественном сознании уже сделан, и такой фильм может появиться. Особенно приятно, что сам фильм замечательно снят. Юрий Быков — это, по сути, единственный настоящий режиссер современной России. Юрий Анатольевич, я знаю, вы меня никогда не услышите, а если услышите, то, скорее всего, не согласитесь с тем, что я тут рассказывал. Но я просто хочу сказать, пусть кому-то, может, даже вам, что-то кажется провалом. Пусть в современном кино вы вроде как аутсайдер, такова природа индустрии. Пусть вас клюют за какое-то там предательство поколения, которое хочет перемен. Ваше творчество способствует этим переменам куда больше, чем сотни визгливых лозунгов. Процесс истории все равно не остановить, потому что вокруг стоят эти заводы. Творите, Юрий Анатольевич, такие вот дела.
Я улыбнусь, когда однажды, блуждая меж бетонных глыб, вооруженных встречу граждан, и вдруг пойму, что я погиб. Революция, здравствуй, здравствуй, я буду первым из, чтобы на площади, на красной, висеть башкою вниз. Революция, здравствуй, здравствуй, я буду.